Ты когда-нибудь вот присутствовал на отчитках?
Был, да.
О,
да.
Я тоже.
Один раз. Нет. Ну, то, что я видел, это, конечно, шарлатанство.
И это воспринимается как такой театр изгнания бесов.
Да.
Слушайте, но это просто театр, не просто профанация, это просто преступление в каком-то смысле духовное.
Духовное. У нас в обществе есть табу, что психически больной, сумасшедший, дурак – это человек второго сорта.
Какие проблемы психология не решает?
Психология не дает квартир, не находит женихов.
Понятно, то есть бесполезная наука, я понимаю теперь.
Современная психотерапия основана Фрейдом. Но я бы не посмел бы сказать, что Фрейд не верил в Бога.
Религиозное может быть иллюзорным, религиозное может быть болезненным. Чувство вины, тревоги и так далее не имеют отношения к религии.
Тогда Христос не нужен. Так получается.
Извиняюсь. Действительно, грешен. Но... Здравствуйте. Мы с вами на канале «День седьмой», и я его ведущий, священник Алексей Уминский. Сегодня у меня в гостях мой старый друг, отец Андрей Лоргус. Отец Андрей Лоргус, он создатель и директор Института христианской психологии, сам действующий психолог-консультант. И вот сегодня мы с ним будем говорить о том, что же такое христианская психология, чем она отличается от психологии вообще, какие проблемы ставит перед собой. Потому что отец Андрей называет себя не только психологом, но и психологом-антропологом. Вот что это такое, мы тоже об этом сегодня поговорим. Ну, прежде всего, привет, очень рад тебя видеть здесь, в Париже.
И я рад. Вот, спасибо за приглашение.
Вот. И я напомню вам всем, что мы всегда во время нашей программы, в принципе, отвечаем на ваши вопросы. И не в принципе, а всегда. Так вот, у вас очень много вопросов задается по поводу психологии, обращения к психологу, вообще очень много писем, полных психологическими проблемами, даже не пасторскими проблемами, а именно психологическими проблемами. И поэтому несколько наших программ мы уже посвятили вот разговорам с психологами. Но у нас никогда не было психолога-священника такого, который сочетает в себе и пасторство, и психологическое знание, потому что отец Андрей, он в этом смысле профессионал. Ты закончил ведь...
Факультет психологии МГУ.
Ну вот. То есть человек, который знает это профессионально. Итак, прежде всего, напоминаю, ваши вопросы вы можете отправлять мне на мою почту, которая указана в описании нашего канала. Также вы можете на эту почту писать свои письма личного содержания, на которые я стараюсь отвечать. В последнее время этих писем, конечно, приходит очень много. Вы знаете, я тут подумал, посчитал. Ты представляешь себе, отец Андрей, я в год... Оказывается, отвечаю больше, чем на 5000 писем. Никогда о себе не мог такого подумать. Но, тем не менее, я не останавливаюсь в этом, и поэтому вы можете мне писать, и я буду стараться отвечать на ваши письма. Также в ваших письмах вы можете писать имена ваших близких и родственников, за которых я буду молиться. И, конечно же, вот и в начале, и в конце я говорю всегда такую дежурную уже фразу, что наш канал существует... Благодаря вашим пожертвованиям, благодаря вашим донатам. И все мы, вся наша команда вас очень благодарим за эту поддержку, потому что без нее мы бы не могли выходить в эфир. Поэтому просим вас нас не оставлять без вашей помощи. Спаси вас, Господь. Ну и, конечно же, мы всегда радуемся вашим лайкам, вашим добрым и хорошим комментариям. Вот. И вы тоже, пожалуйста, лайкайте, ставьте свои комментарии, потому что благодаря этому наша программа продвигается в Ютубе, и ее могут увидеть гораздо больше зрителей. Итак, мы начинаем. Ну, прежде всего, я хотел бы все-таки поговорить о том, что, в принципе, отличает христианскую психологию от психологии вообще. Или эти вещи, как бы сказать, у них нет четкой границы?
Нет четкой границы, конечно. Но все-таки, когда я для себя произношу слово «христианская психология», у меня есть то, что я под этим подразумеваю.
Например?
Личность. Потому что главное, что христианство принесло в мир, это понимание того, что человек есть образ и подобие Божие, то есть личность. Вот то, что скрывается за этим привычным и уже запутавшимся словом «личность», относится прежде всего к христианской психологии. Прежде всего. То есть человек – это не организм, это не машинка, это не биология, Это не цифровая модель.
Ну хорошо, человек это все-таки личность. Человек все-таки биология.
Человек и биология, и личность.
Христианская.
Человек и социальное звено, и социальный инструмент, и в то же время личность. И самое главное, что если мы говорим о человеке и вот эту главную модель, сущностную модель, то, что это лицо, личность, не упускаем, мы остаемся христианскими психологами. То как только мы начинаем говорить, вот мой мозг больше не запоминает испанский язык, тут уже личности нет. Тут есть биологический механицизм.
Ну хорошо, а разве христианская психология не принимает в учет вообще биологическое состояние человека? Человек же, он же не эфемерное существо, он из плоти и крови состоит.
Я спрошу
Более
тебя.
Того, прости, мы страдаем, в общем, часто...
Кто страдает? Мозг страдает. Страдает гипофиз, страдает эндокринная система или страдает человек?
Да, все вместе, человек страдает полностью.
Нет, человек это и есть все вместе. Вот когда ты говоришь, страдает человек, это означает и то, и другое, и третье, и десятое. Вот если мы не упускаем самую суть, что человек остается лицом, не машинкой, не системой, которым пытаются объяснить его поведение, а лицом.
Хорошо. Ну, а вот когда ты говоришь, что ты психолог-антрополог, потому что на самом деле очень часто под словом антрополог люди понимают таких ученых, которые раскапывают древних наших прародителей, там сопоставляют слои разных времен, думают, как гомо сапиенс отличается от гомо фабера и так далее и тому подобное. Да? Вот когда ты говоришь, что ты антрополог, что ты имеешь в виду?
Я имею в виду науку о человеке в целом. Туда включается и антропометрия размера человеческого тела и в историческом масштабе, и в расоведении, так сказать. Туда включается и происхождение человека, то есть биология, культура, этнология, все-все-все прочее. Но если говорить просто, как живет сегодняшний человек, вот как большинство сегодняшних людей живут в городе. Вот горожанин, городская семья, как она живет? Сюда включается все. Как они работают, как они едят, как они спят, как они ходят, как одеваются, как разговаривают, какой у них язык. Все это антропология. Не только то, как произошел человеческий скелет, но и то, как живет сегодня человек, человеческая семья.
Но в моем представлении христианская антропология это не просто учение о человеке как о неком биологическом или даже, сказать, антропологическом виде, сколько учение в том числе о грехопадении, учение о благодати, учение о Боговоплощении, учение о обожении в том числе, о нашем соединении со Христом.
Да.
Как к этому биология может относиться, простите, психология может относиться?
Для психологии прежде всего важно, владеет ли человек своими страстями, своими мыслями, своей верой, своими поступками. Владеет или поступки владеют им?
То есть ты употребляешь такие аскетические термины, как страсть,
конечно.
Как прилог, как помысел,
конечно.
Как искушение,
конечно.
Как соблазны.
Конечно. Конечно, когда мы говорим эмоции человеком, туда включаем понятие страсти, а как же? Это все включено. Другое дело, что тут разные подходы, и мы обязательно должны делать несколько научных решений, включить в эту работу, как сочетаются между собой термины, как соотносится, например, термин «страсть» с понятием «психологический комплекс». Мы должны обязательно переводить с языка на язык, мы должны это делать
процедуру. Вот это очень интересно, потому что психология же за это время стала обладать своей собственной терминологией, вообще своим собственным языком.
Да,
мы
конечно,
все время говорим
конечно.
О травме, мы все время говорим о комплексе, мы все время говорим о бессознательном и так далее и тому подобное.
Да, конечно. Психология – молодая наука, но свой язык уже устоявшийся она приобрела.
Ну как он сочетается с нашим, вот, скажем, христианским языком, с нашими понятиями, скажем, аскетическими или пасторскими?
Если мы напрямую пытаемся соединить эти две реальности и пользуемся взаимным языком, мы ошибаемся. Нельзя. Надо обязательно делать мостики, надо сделать переходные несколько упражнений, чтобы перевести с языка на язык. Это было бы очень грубой научной ошибкой, если бы мы стали без всякой оговорки использовать, например, понятие «комплекс» в аскетической литературе. То же самое, например, понятие «слово». Слово для антропологии очень важная категория. Слово в психологии и слово в аскетике – это же ведь разные вещи. Мы должны обязательно пояснить, что мы подразумеваем, какое слово, как оно произносится и что мы под этим подразумеваем. Слово в молитве и слово научной деятельности – это одно и то же или это разные вещи? Слово напечатанное, слово произнесенное, слово услышанное – это разные вещи? А когда Григорий Богослов говорит, что слово выше всех других человеческих способностей, это о чем? Это о лингвистике? Он лингвист?
О богоподобии. О богоподобии,
вот именно. Это о богоподобии. Конечно. И тут очень важно тоже, вот, когда мы говорим о происхождении языка, это специальность лингвистики узкой, а для христианской антропологии это же вопрос прежде всего шестоднева, который весь словом проникнут. И сказал Бог, и сказал, да будет так. И стало так. То есть слово выполняет действие, творческую силу.
Да. Словом Господним небеса утвердившиеся. Да. И духом уст его вся сила их.
Как Аверин сказал, ословесил.
Ословесил. Вот, да, Сергей Сергеевич умел как-то вот найти вот это слово. А вот, кстати, интересно, ведь даже русское слово «человек», «человек», да, которое многие почему-то понимают как двусоставное слово «чело» и «век», на самом деле это «словек». Это словесное существо, словек, ословесенный. Вот мы вот в этом смысле как раз носим это именование. Вот хорошо, можно ли сказать, что есть какие-то основатели христианской психологии? Кто из святых отцов, я могу так сказать, или из христианских мыслителей, может быть, психологов, священников, лежит в основании вот того, что сегодня можно назвать христианской психологией?
Я думаю, что мы должны говорить о современной христианской психологии, потому что если мы говорим до 20 века, то есть мы будем говорить тогда о христианской психологии, которая была неявным образом включена в общее христианское знание.
Но в любом случае, прости, иногда просто спешу и тороплюсь, потому что это моя такая манера всех перебивать. Да. Прошу прощения, мне многие наши телезрители, наши зрители канала часто говорят, почему вы, батюшка, никому не даете слово сказать? Извиняюсь, действительно, грешен. Но у меня просто мысль забегает вперед, и я хочу нее не забыть. Понятно, что христианская психология, как и психология, это очень молодая наука. Но ее основание, если это антропология христианская, мы ищем все-таки в том числе в Священном Предании. Есть ли в Священном Предании у нас основание для христианской психологии?
Конечно. Аскетический опыт многих отцов церкви и Исаака Сирина, и Ефрема Сирина, Василия Великого, Григория Богослова, аскетический опыт и то, как они этот опыт осмысляли в богословии, дает нам огромный материал, который Сергей Сергеевич Харужин называл криптоантропология. И мы могли бы сказать, вот отсюда психология растет, она здесь начинается, именно христианская психология начинается. Но вообще-то говоря, не христианские мыслители придумали психологию, она началась с Аристотеля, и даже раньше она началась с Сократа.
Недаром
студентам психологам заставляют читать Сократа.
Просто Аристотель ученик Сократа, а Сократа невозможно читать, потому что Сократ, извини меня, ничего не написал. Все, что написал Аристотель или Платон или Ксенофонт, они как раз написали то, что говорил их учитель Сократ. Поэтому в данном случае, конечно, Аристотель-Сократ.
Так вот, у Сократа много психологических диалогов.
И... У Сократа нет, у Платона его...
У Платона, да. Много диалогов, которые записаны.
Уточняю.
Нет, правильно, наука требует точности в данном случае. Мы должны сказать, подчеркнуть эту точность. Да, эти диалоги лежат в основании вообще мировой психологии, и поэтому студенты-психологи начинают с этого учить наследие, так сказать, духовное. Оно на самом деле святоотеческое наследие. И среди святых, если говорить, или учителей, особенно кого мы почитаем как основателей христианской психологии, есть немало людей, которые внесли свой вклад, но вообще говоря, особенно незаметны. Фома Аквинский, Виктор Сен-Ришарский – это западные мысли, но тем не менее они освоены были тоже и в восточной философии. Григорий Палама – очень большой вклад. Но и опять, это все то, что мы должны препарировать, мы должны эту криптоантропологию превратить в психологию. И мы это делаем, но это процесс, это еще не завершенная работа. Вот когда мы говорим, что молодая наука, да, она сейчас только-только начинается.
А из современных христианских мыслителей, кого бы ты мог назвать, те, которые действительно, ну, тоже вот продолжили вот этот глубокий процесс осмысления человека в христианском ключе, в христианском смысле?
Ну, вот учение о личности, главное, что составляет основу христианской психологии, учение о личности, это, конечно, Лоски Николай Ануфриевич. Это его несколько его небольших работ, которые сделали, по сути дела, заново науку о личности с христианской точки зрения. Для христианской психологии это основополагающие вещи. Конечно, это отчасти Шмеман, который не любил психологию, и отчасти это Фроловский и многие другие, Парижская школа. Но и здесь мы тоже должны говорить, никто не был психологом. Но что-то о человеке, что-то важное, очень драгоценное, прежде всего о личности человека, заложено ими всеми.
Хорошо, а если мы возьмем, скажем, западный мир западных мыслителей?
Ну, я уже сказал, средневековых, но в западных мыслителях я как психолог, и я обучался именно классической психологии, московской школы психологии, то здесь, конечно, надо говорить о психологах. И я бы назвал на первом месте, конечно, Фрейда. Именно он дал то представление о личности, которое в научной психологии сегодня продолжает разрабатываться.
Спасибо, что ты меня немножко предварил, потому что я хотел поговорить про Фрейда, мне пишут очень многие. Как же так, батюшка, вы ссылаетесь на Фрейда, ведь он же безбожник, он же такой, он же все про либидо, да все про это самое страшное, да как же можно нам, христианам, вообще это слово употреблять, чуть ли это не ругательство какое-то.
Да, это так,
вот,
это чуть ли не ругательство.
Ты христианский антрополог и психолог, ты священник. Скажи, пожалуйста, как ты относишься к Фрейду?
Как к величайшему ученому. Да, многие поколения выросших после него психологов перестали думать так, как он. Многие его запан сексизм его осуждали, многие от него отошли, многие отвернулись, но основы, которые он заложил, продолжаются в сегодняшней психологии. И что самое важное, современная психотерапия основана Фрейдом. Нет, это никуда не денешься. Это уже работает. Это работает в десятках тысяч кабинетов, куда приходят люди за помощью. Это практическое, это работает. Но я бы подчеркнул другое. Когда его ученики выросли, такие как Адлер, такие как Франкл и Юнг знаменитый.
Вот я как раз эти фамилии хотел от тебя услышать в первую
очередь. Вот что интересно, он их начал критиковать, Фрейд. Он их начал критиковать, что вы идете не туда, вы пытаетесь объяснить личность человека не психологическими объяснениями, один духовными, культурными, другой историческими, вы не туда идете. И он их критикует как настоящий психолог. Он говорит, вернитесь объяснять личность психологическими, сугубо психологическими объяснениями. И это очень важный методологический спор, который произошел у него с учениками. И я своим студентам, когда читал курс теории личности, я подчеркивал, что для того, чтобы оценить по достоинству Зигмунда Фрейда, нужно понять, что он произвел в истории психологии, куда пошли его ученики и как потом к нему вернулась опять теоретическая мысль. Мы должны обязательно ему поклониться и сказать, да, он великий ученый. При всех его издержках, при всех его ошибках, а их было немало им совершено, все-таки надо полагать, что, во-первых, он был врач. Он был не психолог, он был не философ, он был врач. Во-вторых, конечно, его религиозная позиция была определена с его травмой и бесконечным спором с его отцом, который был очень набожный иудей. И он был смиренный человек, очень мягкий отец Фрейда. Он выполнял все предписания религии. И тем не менее он был унижен. Они были изгоями в австрийском католическом обществе. И Фрейд терпел очень... У него соединилась как бы вот эта жалость к отцу и разочарование в отце в отношении к религии вообще, но к религии прежде всего к той католической государственной, которую он вокруг себя видел, и к семейной иудейской. Поэтому у него отношения с религией сложились очень сложные. Но я бы не посмел бы сказать, что Фрейд не верил в Бога.
Ну, это не для меня таинственная область.
Именно.
И тем не менее Фрейд, как мне кажется, в религиозной области открыл очень важную вещь.
И не одну.
Да, он открыл то, что религиозное может быть уничтожающим личность. Религиозное может быть иллюзорным. Религиозное может быть болезненным. Религиозное может быть патологическим. И разные формы религиозного сознания – которые принимают формы благочестия, формы фанатизма, формы какого-то особенного религиозного чувства.
Магизма.
Экзальтации. Экзальтации. Чувство повышенное, чувство вины, тревоги и так далее, не имеют отношения к религии как таковой, а являются только, ну, это уже потом другой философ, это слово придумал, господи, я это слово сейчас забыл. Формы имитации. Формы имитации самой жизни.
Да.
То есть это только религиозная форма, оболочка, но к религии как таковой отношения не имеет никакого. Вот эти формы религиозной тревожности, религиозной агрессии, религиозного коллективного такого вот гипноза, если хотите. Да?
В том числе.
В том числе.
В том числе и гипноза, экстаза.
Экстаз, мы видим это в том числе в каких-то группах сект и так далее.
Да.
И не только в группах сект, но и в таком религиозном воодушевлении масс, которое может быть религиозным, а может быть диктаторским.
Может.
И они все одной природы, мне кажется.
Но мы должны прежде всего понимать, что религиозное в целом, оно может быть использовано как угодно. Его можно использовать как способ самореализации, его можно рассматривать как способ и формы борьбы со своими неврозами собственными, его можно рассматривать как формы развития личности, различные комплексы, которые болезненные, а могут быть не болезненные. Кстати говоря, комплексы могут быть вполне себе продуктивными и творческими, и давать прекрасные результаты. Вот. Но в том-то и дело, что религиозное может всем этим быть и может быть этим использован. Мы как священники можем поставить вопрос, а какое это отношение имеет к взаимоотношению личности человека с Богом? И если мы хорошенько разбираемся в этих вопросах с конкретным человеком, мы, к сожалению, можем констатировать иногда, что это не имеет отношения к Богу, что это форма решения каких-то земных, человеческих, внутрипсихологических проблем, а не взаимоотношения человека с Богом.
Хорошо, скажи теперь, пожалуйста, практический вопрос. С какими в основном проблемами к тебе приходят люди, зная, что ты священник и зная, что ты психолог?
Есть три категории проблем, к которым чаще всего обращаются. Это проблемы семейные, это, наверное, больше половины, а может быть, треть, ну, не меньше, чем треть. Треть проблем, с которыми обращаются, это проблемы семейные. Вторая часть или вторая треть – это проблемы здоровья, то есть это психические разные проблемы, это депрессия, это большая психиатрия, тут и заболевания различные, и сложности. Вот. И третья треть – это проблемы личности. Те, которые испытывает человек на работе, дома, самим собой.
Это стрессы, конфликты?
Все вместе, да. И стрессы, и конфликты, и проблемы развития, и проблемы взаимоотношений друг с другом, межличностные различные вещи. В общем, все на свете.
Вопрос, который...
Знаешь, с чем не приходит? Нет. Не приходит счастье.
Ну, милый мой, а где ты видел священника, к которому приходят счастье?
Видел.
Правда?
Да.
Но такое бывает, на самом
бывает,
деле.
Бывает, конечно.
Редко, но бывает.
Бывает. Приходит, конечно, такое лицо, сияющее счастьем. Это такой подарок.
Это бывает, конечно, но, к сожалению, очень редко. Так что, пожалуйста, приходите к нам с счастьем почаще.
Приходите к нам с счастьем, да.
Но я хотел вот свой собственный вопрос тебе задать, просто с тобой как-то посоветоваться. Письма, которые мне приходят. Один из наиболее часто задаваемых вопросов. Как мне простить? Это вопрос, Да. Психологический?
В том числе.
Или это вопрос духовный? Ну, то есть, понятно, что к священнику обращаются как к вопросам духовным. Но я описываю описанную ситуацию, которая там предваряет этот вопрос, мне кажется, ну, в общем, тянет на психологическую консультацию.
Конечно, конечно. Но это вопрос не только психологический, он и духовный тоже, и общечеловеческий тоже. Давай скажем все чуть-чуть проще, что вопрос о прощении... То есть, чтобы я просил кого-то и попросил прощения у кого-то. Тут два процесса всегда подразумевается. И тот, и другой. Простить и попросить прощения. Он, к сожалению, оброс кучей мифологии.
Так.
Например, прощение, простить врага – это слабость. Или, например, простить можно тогда только, когда ты совсем прочувствовал в себе там какое-то особое такое чувство. Или попросить прощения можно тогда, когда ты на 100% искренне просишь прощения. Ну и так далее. Так далее. Множество мифов, особенно вот что это слабость, что это недостойно сильного человека, что ты теряешь силу, что если ты просишь прощения, ты уступаешь, что значит ты оправдываешь действия человека и так далее. Все это множество разных мифологий, которые психологам приходится развенчивать. То есть одна из задач психолога – это бороться с мифами здравого смысла.
Хорошо, но есть…
Которые… Откуда они берутся? Они берутся из семьи. Что-то мама сказала, что-то бабушка сказала, что-то в школе сказали, что-то нам сказали. Вот прости и забудь. А я не могу забыть, говорит одна женщина. Я так помню, что я не могу забыть. И ей никто не сказал, что она имеет право помнить.
Ну да.
Но простить и помнить – это разные вещи.
Это разные.
Она имеет право это помнить, то, что произошло с ней там когда-то далеко, имеет право, но при этом она может простить.
Но иногда людям кажется, что простить – это не просто забыть, а как бы сказать, полностью человека принять в свою жизнь. Как бы полностью как бы изменить...
Это не всегда возможно.
Вот, полностью изменить сам портрет человека, понимаешь? Вот. И эта проблема для... Знаешь, для кого? И ты знаешь, для кого, конечно. Потому что ты с этим сталкиваешься довольно часто, как и я. Большое количество писем, это писем уже людей нашего с тобой возраста, у которых уже уходящие, то есть родители совсем старенькие, и полная невозможность их простить, и полный отказ родителей самих, ну и понятно, уже вот спрашивал, вообще вспоминать о каких-то вещах, которые произошли в детстве. Вот, ну, бывают и люди моложе нашего, бывают ли там 30-40-летние, но проблема вот этого детского непрощения своих родителей, с одной стороны, а с другой стороны, заповедь о почитании родителей, которые разрывают людей,
да.
На две части. И я, честно говоря, иногда не знаю, то есть не иногда, чаще всего я не знаю, что им ответить. Я пытаюсь каким-то образом разговаривать, искать ответ, без сомнений пытаюсь. Но вот ты профессионал.
Да.
Истории примерно одинаковые.
Одинаковые.
Расскажи мне.
Прежде всего, важно понять, что выполнить заповедь возможно. Каждому человеку я начинаю с того, что заповедь о почитании родителей – исполнимо, она, это, здесь нет чего-то такого невозможного. Но память о преступлении, если это действительно было преступлением, совершенным родителям, а это часто бывает.
Ну, детская депривация, скандалы в семье, разводы,
такое, да, да.
Разводы, предательство,
да.
И так далее.
Это останется. Оно никуда не сотрется, оно никуда не исчезнет, не забудется никогда.
Вот, понимаешь?
Но оно останется.
Прости, я перебью, ладно?
Ты имеешь право помнить.
Я перебью, ладно? Я перебью. Я вот что, вот ты мне сейчас просто дал такой прям ключик о том, что люди, которые хотят простить, на самом деле хотят, чтобы ушла их боль. Они думают, что
точно.
Если боль уйдет, то я могу простить, а без ушедшей боли прощение невозможно. Это ведь неправда, да?
Нет, это неправда. Но главное, что важно очень, и психологам приходится с этим работать, сказать очень грустную вещь. Что есть такие виды боли, которые никогда не пройдут. Есть боль, которую мы несем всю жизнь в сердце своем и будем нести до конца. Но задача психологии – помочь человеку обрести такое состояние, при котором эта боль больше не будет его уродовать, больше не будет насильно заставлять вести себя определенным образом, не будет командовать человеком, не будет отнимать у него силы, не будет вкладывать в его уста злость или какую-то ненависть. И есть боль, которая останется со мною. И задача психологии в том числе дать человеку ресурс жить с этой болью, идти по жизни с этой болью и молиться с этой болью.
Хорошо.
Несмотря ни на что.
Хорошо. Хорошо, спасибо. Еще один случай. И вот тут я тебе скажу, что я подумаю, как бы я ответил. Эту ситуацию, ну, предположим, что она такая, как бы сказать, ну, придумана, но на самом деле это реальная ситуация, которой в этом мире слишком много. Человек переживает сексуальное насилие в детском возрасте. И вопрос, как же мне простить, как это можно простить?
Давай прежде всего разделим преступление, совершенное против ребенка. И боль, которую переживает ребенок, и вопрос прощения. Это все разные вещи, про которые надо говорить порознь. Значит, преступление остается преступлением. И очень важно, чтобы это преступление было названо, и чтобы ребенок, взрослый уже ребенок, мог сказать своему отцу, написать письмо, открытку, неважно, ну, не обязательно, умер, может быть,
да. И не отец, и не это случайное, может быть,
это вещь. Ну, как очень часто бывает, брат, старший брат, дядя, отчим
и так далее.
Да.
Часто
чтобы ребенок мог сказать, ты совершил преступление против меня. Назвать вещи своими, ты преступник, ты уголовный преступник, потому что это статьи тяжелые, за них сажают в тюрьму. А дальше сказать о себе, да, я чувствую боль, я не могу с этой болью жить, мне очень трудно, потому что эта боль исказила меня полностью, и я под властью этого. Но я продолжаю жить, я хочу быть счастливой или счастливым. Я хочу быть человеком, я хочу быть личностью, поэтому мне очень важно, чтобы ты услышал от меня мои слова. Я их тебе высказываю, свои слова. И в этот момент человек может сказать, отказаться от слова, что я тебя прощаю. Пока отказаться, сил нету, ресурсов нету, не может произнести, губы прилипают друг к другу.
Человек этого не сил, без сил. Человек, я просто понимаю, что человек не может этого сделать.
Не может этого
ни
сделать.
Ни физически, ни психически, никак.
Да,
это пока... не вне сил человека простить такое.
Да, и предать его воле Божией, что не мой суд.
Вот.
Не мой суд.
Ты знаешь, вот я так и ответил. Во-первых, вы не обязаны прощать то, что простить практически невозможно.
Пока.
Пока, потому что никто покаяния своего вам не принес.
Да.
И об этом прощении не попросил. Второе. Это Бог, который судит людей, и весь суд просто передайте в его сторону. И третье. Не заходите на ту территорию, закройте эту страницу прошлого, не возвращайтесь в нее. Это очень тяжелое задание, мне кажется.
Да.
Но если человек постоянно в нее возвращается, он не выходит из прошлого и не находится в настоящем, а значит, не живет. И поэтому, мне кажется, здесь очень важно вот эту дверь в это прошлое в таких случаях обязательно закрывать. Ну, просто это ужасно тяжелая вещь. Это тяжелейший груз, когда человек... Да. Не может простить, потому что прощение, которое человек дает другому, это свобода, которую он обретает сам.
Сам, да.
Которую он
отпускает из сердца, да, вот эти все, вот.
Отпускает сердце. Он нуждается в том, чтобы простить, да. И не может, и не понимает, как это можно делать, и живет себя обвиняющим в том, что он не может простить того, кто причинил, кто фактически убил в самое лучшее в тебе.
Я не могу выполнить заповедь почитания отца и родителей. Не могу выполнить заповеди, я не могу простить. Ну, в общем...
Ужасная ситуация.
Да.
В этом смысле просто религиозный фактор здесь усугубляет вину.
Вот мне кажется, задача священника здесь прежде всего освободить человека от этой вины. Сказать, что эта заповедь и выполнима, но, может быть, не сразу и не на 100%.
Ну, может быть, какими-то другими способами. Не обязательно пылкой, горячей любовью. Да,
да. Но... да. Но вести человека к этому прощению, вести к любви потихонечку, вот это задача, которую психолог выполнить не может. Психолог, он обуславливает это движение, но именно священнику дана необыкновенная роль и очень, очень большой ресурс доверия.
Какова роль молитвы?
Молитва организует, она преобразует и организует внутреннее пространство. Поэтому молитве можно доверить, ну вот в каком-то смысле можно доверить строительству дома личности. Но не всякой молитве и не механической молитве, а молитве такой сосредоточенной, короткой.
Может ли быть молитва в данном случае во вред?
Ну, заставить друга Богу молиться, он его прошибет, конечно, может.
Потому что иногда многие советуют в случаях каких-то вот тяжелых обстоятельств просто вымаливать, молиться до изнеможения, ездить по монастырям.
А тогда зачем Христос? Если человек вымаливает собственными психическими, психологическими, какими-то другими ресурсами, вымаливает, значит, в спасении та душа уже не нуждается. Тогда Христос не нужен. Так получается.
Ну, просто сама по себе молитва может, мне кажется, стать таким такой религиозной подменой самого. То есть человеку свою эмоциональность направляет куда-то.
Конечно.
Вот, и поэтому, а потом не получает ничего. То есть надежда оказывается абсолютно
молитва должна быть умной.
Бесплотной.
Умной, но не в смысле святоотеческого и сихасского опыта, а в смысле того, что она была понятна, кому она обращена. И о чем просит человек? О чем конкретно просит человек? Потому что Господь-то рядом, он услышит. Но о чем просит конкретно? Вот я часто спрашиваю, и мы как раз на консультациях разбираем этот вопрос. Вы хотите молиться, а что вы просите у Бога? И иногда происходит такая чудесная вещь. Вдруг человек говорит, а я не знаю, о чем просить Бога. Я говорю, тогда пока не надо молиться. Как? Но вы же не знаете, о чем просить. Не знаю, но ведь я должен молиться. Я говорю, ну, утренние молитвы читайте, ради Бога. Но когда вы хотите о чем-то попросить, поставьте себе вопрос, чего я прошу у Бога? Лучше всего вот Отче наш, да будет воля твоя. Очень хорошо, там же нет никакого конкретного прошения, кроме хлеба. Да будет воля твоя, вот и хорошо, вот и все. А вы волю Божию примете? А он говорит, а что там будет? Я говорю, не знаю, не знаю. Может быть, все что угодно. Примите. А может, я пока похожу так? Я говорю, походи так.
Хорошо. Но тогда встает вопрос еще вот тогда воля твоя, принять волю, не принять волю. И ты уже говорил, что люди приходят в состоянии депрессии очень часто, с личностными проблемами. Да. А эти личностные проблемы – это проблемы отчаяния, проблемы безрадостности, уныния.
Утрата смысла.
Утрата смысла. Что такое надежда? Вот как вот это потеря надежды. Люди разочарованы, да? Люди говорят, что вот я думала, будет так, я надеялся на то, что будет так, я просил у Бога, что случится это, я, так сказать, вот все предпринимал, что у меня не так, почему у меня все кверх тормашкой. Что такое надежда? На что надеяться человеку?
Я точно знаю, что первую половину жизни человек надеется на себя. Строит свою жизнь. Вот это вот сам механизм. Строит свою жизнь. Вот образование, вот работа, вот семья, вот квартира, вот дача, вот машина. Вот человек знает, что он хочет.
Это
и он
нормально.
Строит.
Это же нормально.
Это нормально. Ну, только первую половину. А потом, когда он хотя бы в черновике достигает половины из этого, он вдруг начинает понимать, что что-то не то. Вот-вот квартиру дадут. Вот-вот машину куплю. А что дальше-то? А дальше ничего, смысла нету. И вот тут постигает человека страшный кризис, который называют кризисом среднего возраста. Утрата смысла. А зачем же я живу? А зачем все это? А зачем семья? Зачем работа? Зачем вот эта вот беготня с подросткового возраста? Сначала учителя, потом институт, потом работа, потом... Ну, какой в этом смысл? Причем вопросы, которые ставит себе человек в середине жизни... Они настолько внутренне глубоки, для него самого очевидны. Не всегда он может проговорить. Но всегда очень глубоко болеет, переживает этими вопросами. Он их задает себе всерьез, он ходит с ними годами. И только потом обращается к специалисту, потому что не знает, как отвечать на эти вопросы.
И а вот специалист, конечно, знает.
А специалист знает, как направить, не знает ответа. Нет, специалист не знает ответа, но он знает, как помочь человеку нацелиться на смысл, как решить. И то это не всегда получается, конечно. Так вот, надежда это что-то очень-очень такое легкое, как парящая в воздухе паутинка осенняя. Что-то очень такое легкое, но волевое.
То когда есть те усилия, которые ты...
Те усилия.
То есть это не просто мечта.
Не просто мечта, это усилие. Это не насилие, но усилие.
Угу. А радость – это усилие?
В том числе, да. В том числе, да. А все дается с усилием. Но не насилием, а усилием. Все дается. И радость, и счастье, и надежда, и смысл. Все дается усилием. И вот, кстати говоря, священник вот в этой области больше имеет дерзновение, чем психолог. Психолог может только помочь человеку, как добраться до этих вопросов. А священник может сказать и свидетельствовать человеку о том, что вот, вот иди сюда, вот давай сюда пойдем, давай вот так.
Ведь да будет воля твоя, которой ты сейчас говорил, что а я не знаю, что будет. Да ведь это тоже про надежду.
Конечно.
Да будет воля
про
твоя.
Веру.
Это про веру и про надежду на то, что эта воля Конечно. Будет именно такой, которая устроит правильным образом твою жизнь. Каким образом ты в нее войдешь.
Правильным и счастливым.
И счастливым. Да. И с этой волей, усилием своим, эту, с этой волей да. ты себя да. сопряжешь, сочетаешь каким-то
образом. Да, именно так. Именно так.
Теперь такой, может быть, немножко странный вопрос, но он меня самого тревожит. Вопрос обеснования. Вот. Часто мы видим сцены евангельские, где Господь изгоняет бесов, и более того, иногда исцеляя болезнь, Он говорит, что это именно бес является причиной этой болезни, скрюченной, например. Да? Отрок... эпилептик, который бьется в судорогах, которого Христос исцеляет, которого не могли исцелить ученики. Вот, говорится, что это тоже некая форма такого бесовского воздействия. Ну и прямые рассказы о том, как Христос изгоняет бесов. Беснование.
Да.
Вот ты встречался с такими вещами? Что такое беснование в твоем
понимании? Раза два.
С настоящим беснованием?
Вот я думаю, что настоящее беснование было в моей практике раза два.
А что это такое?
Но я не уверен, мне никто не подтвердил. Угу. Я не специалист по беснованию, поэтому
Я понимаю, что ты просто многие люди, священники, огромное количество священников, беснованием называют психические болезни, потому что часто проявление агрессии психически больного человека, голоса, которые он слышит, суицидальность, желание покончить с собой, и в конце концов это случается со многими психически больными людьми. Иные формы такого девиатного поведения, когда он выходит из себя, в том числе его начинает колотить и так далее. Ну, я видел в том числе в храмах людей, которых там держат за руки,
да,
они трясутся. Но это такое кликушеское.
Кликушеское.
Да. Такое, да? Все воспринимается как беснование. И вместо того, чтобы идти к врачу-психиатру, священник направляет таких людей на так называемую отчитку.
И они идут.
Подожди, да, конечно, они просто идут, с толпами идут.
Да. Почему?
Вот, я хотел бы как раз эту проблему с тобой сейчас обсудить.
А я скажу.
Давай.
Потому что признать себя психически больным позорно. У нас в обществе есть табу, что психически больной, сумасшедший, дурак, это человек второго сорта. А если скажут, что он беснуется или что у него беснование – ну, это что-то такое духовное, это что-то такое, даже, можно сказать, почетное.
Ты когда-нибудь вот присутствовал на отчитках?
Был, да.
О,
да.
Я тоже.
Один раз. Нет, хватит, одного раза достаточно.
Да-да. Что это, по-твоему?
Ну, я говорю, я не специалист по беснованию. Мне даже не интересно изучать, исследовать этот вопрос. Там, я думаю, несколько аффектов собирается вместе. Но ну, то, что я видел, это, конечно, шарлатанство.
Совершенно верно. Вот я с тобой абсолютно согласен. Совершенное шарлатанство.
Но не везде. Вот то, что я видел.
Я не знаю, где я видел. Ну что, я видел то, что было популярно, когда приходят толпы
да.
несчастных, психически больных людей, которые друг друга начинают, потому что психически да. больной человек очень лабилен по отношению к другому, он очень открыт, он без кожи совершенно.
Да.
И они все начинают друг друга просто возбуждать и каким-то образом создавать вот это адское пространство криков, слюней, там, бьются и так далее. И это воспринимать как такой театр изгнания бесов.
Да.
Слушайте, ну это просто театр, не да. просто профанация, это просто преступление в каком-то смысле духовное.
Духовное преступление.
Почему? Потому что я точно знаю, что люди, которые побывали психически больны на этих отчитках, их состояние улучшается в несколько раз. они становятся гораздо более тяжелыми, психически больными,
ухудшаются
несколько раз, гораздо более начинают тяжелее болеть, их потом вывести из этого состояния. Бывает крайне-крайне тяжело.
Это верно, да. Но я-то как раз работаю с больными, те люди, которые уже признают себя больным. Вот очень важный порог, психологически очень важный, когда больной человек говорит: «Да, я болен». Да, у меня заболевание. И вот тут как раз я начинаю работать как психолог вместе с врачом. У меня такое условие, когда ко мне обращаются клинически больные люди, и очень много, и с каждым годом все больше и больше их становится, вот, то мы договариваемся, что обязательно лечиться, принимать лечение, консультироваться не реже одного раза в месяц, если острая фаза, или одного раза в 3 месяца, если такая легкая фаза. Вот. И тогда мы вместе работаем. Так вот, задача-то в чем? Сначала признать свою болезнь, признать врача как врача, который приписывает важные и полезные вещи. И третье – принимать лечение. Как бы не были бы страшные таблетки, но принимать таблетки. И вот при этих трех условиях мы начинаем работать. И знаешь, что самое главное? Я понял, моя задача заключается в том, что я работаю со здоровой частью личности. Она там есть всегда. Я ведь 13 лет служил в психоневрологическом интернате номер 30 в Москве, в Чертаново. И у меня мои прихожане были все больные. Это как раз вот больные, которых поместили туда. Это не больница, это интернат, они там живут. И мы там открыли храм мученика Трифона, который, как известно, помогает при психических заболеваниях в том числе. И ну, он до сих пор там есть, там служба идет. Я свидетельствую своей совестью священческую, что даже самые тяжелые больные участвуют в таинстве сознательно. Они понимают, что происходит. Они на исповеди понимают, что происходит. Есть такая... У меня была проблема поначалу, когда я начал служить. Что делать с больными, с которыми не нельзя поговорить? Там нету речи членораздельной и осознанной речи. Я обратился к патриарху Алексею. И он мне сказал: принимать исповедь немую. Это, говорит, такое существует. Пользуйтесь этим, он мне сказал. И я так стал делать.
Я слышал, что в старинные времена у священников было такое понятие «не моя исповедь», да, когда человек, мне рассказывали об этом, когда человек уже иногда при смерти, он уже не может сказать, но иногда он исповедуется глазами.
Да,
когда
да.
он исповедуется точно, глазами.
Точно.
Правда.
Но есть одно условие. Все-таки не любой священник может принимать исповедь у больных людей. Есть должно быть одно качество очень важное – надо их любить. Любить. Иначе нельзя. Тут любовью все побеждается.
Как ты думаешь, вообще насколько важно или обязательно быть священнику, образованным в области психологии, психиатрии в том числе?
Желательно-то каждому, потому что на каждом приходе есть психически больные люди, и их будет только больше становиться. Желательно каждому, но поскольку с образованием вообще проблема большая, то уж тут требовать чего, уж как получится. Но вообще-то говоря, начальные знания по психиатрии нужны священнику, конечно. Обязательно. Просто азы рассказать, это не так сложно.
Хорошо, вот я задал вопрос про беснование. На самом деле у меня есть некоторые мысли по этому поводу, почему беснование, психические болезни часто не, как бы, похожи друг на друга, почти ну, одно и то же. И поэтому, как бы сказать, возможно, что это и есть одно и то же. Просто мне... Я ведь тоже встречал довольно много психически больных людей в своей священнической практике. Я вдруг подумал о том, что больной психический человек, он как-то обнажен как-то очень сильно, вот как личность. Его,
да.
У него нет того, что...
Раздет.
Он раздет, да, вот психологически раздет.
У него нет защиты.
Он очень уязвим.
Да.
И в этом смысле весь духовный мир... может на него воздействовать совершенно вот как бы беззастенчиво. Да? То есть он может быть более доступен к искушениям.
Если бы не было бы заступника.
Да, вот, чем любой другой. Поэтому да. На него напасть, его, как бы сказать, как может укусить любого человека бешеная собака.
Да, да?
На него легче всего, и он может как бы быть соподчинен этой силе именно потому, что он психически болен. Да. И именно психиатр возвращает человека в состояние защищенности.
Более или менее.
Более или менее, через какие-то таблетки подавляющие. пускай они действительно подавляют, но он становится в данном случае более сохранен, в том числе от всякого духовного нападения. Не знаю, может быть, я не прав.
Нет, прав. Прав, именно сохранен. То есть лечение, психиатрическое лечение, если оно удачно и правильно подобрано, будем говорить о таком случае, потому что это возможно, это реально, оно возвращает человеку возможность действовать осознанно и свободно. Ведь чем отличается здоровый человек от больного? Больной не свободен, он как бы связан. Вот как Господь говорит в Евангелии, связал его сатана.
Действительно, даже когда зуб болит, я связан. Да. Когда зуб болит, я беснуюсь, в каком-то смысле, правда ведь?
Ну,
да?
Нет.
Ну, я злюсь, я раздражаюсь, я срываюсь на других.
Это да, но это не беснование.
Ну, в чем числе это, в общем, действие злой силы определенное. Нет, не согласен?
Нет.
Я согласен, потому что когда я здоров, на меня эта сила может действовать, но я не могу сопротивляться.
Сила-то действует, но только нас ведь кто-то и бережет.
Правильно, да, где-то я сопротивляюсь, а где-то я не в состоянии сопротивляться.
Это верно.
Вот да. Я об этом только да. и говорю. Так, ну про это мы поговорили, но еще одно явление, которое как бы тоже на грани – юродство. Кто такие юродивые? Насколько юродство – это действительно подвиг, а не болезнь? Или это подвиг и болезнь только в хорошем смысле этого слова?
Если...
Есть беснование – это плохо,
да,
я
согласен,
а есть юродство – это хорошо.
Если это настоящее юродство, то это моя формулировка, я так скажу ее про себя, что это разрушение собственной личности и прежде всего личности социальной. Человек все, что связано с его социальными связями, обрывает, разрушает и поворачивается как бы к социуму не просто спиной, а просто задом, отказываясь от всех социальных навыков, отказываясь от человеческих навыков. То есть он последовательно отказывается и разрушает свою личность.
Но не разрушает ли он тем самым образ Божий?
Вот это вопрос таинственный. Я думаю, что в нем сохраняется что-то такое, что ближе к образу Божию, чем обычно. То есть это как бы попытка выдрать с корнем все то, что способно нести человеку грех.
Но как различить от болезни?
Не знаю. Более того, как это можно отличить от лжеюродства, чего больше, конечно, всегда? Лжеюродивых больше, чем настоящих
юродивых. Ну, лжеюродивые, они просто собирают это часто, просто деньги манипулируют другими людьми.
Иногда деньги, иногда славу,
ну, вот, ты знаешь,
власть.
Я встречал людей, которые... Вот у меня в приходе была совершенно удивительная женщина. Наверное, мои прихожане помнят ее, Надежда такая. Прям Ксения Блаженная, можно так сказать, может быть. Она приходила всегда в храм раньше всех. Жила она где-то в Химках. Какой-то такой ужасной квартирке, но при этом у нее было образование, в том числе медицинское. Она, не знаю, как она вдруг стала такой совершенно как бы асоциальной. Но она действительно была асоциальна в чем-то. И действительно у нее что-то было с головой, как мне кажется, не то. Но я просто помню, как оживало ее лицо во время молитвы, как она становилась, знаешь, такой красавицей. Вот моя жена Маша, она первая обратила внимание, говорит, посмотри, какая Надежда красивая. От нее ужасно плохо пахло, жуть какая-то. Она была, все время с собой носила, ну, как многие люди, свою всю старую одежду, все тюки какие-то, крюки. Вот она заходила в храм, и рядом с ней, конечно, никто рядом не мог находиться. Вот, и все от нее сторонились, и просили хотя бы тюки с этой вонючей одеждой не приносить в храм, а она боялась, что у нее их украдут, потому что... Но тем не менее... И вот что интересно, ты знаешь, со временем я стал как-то обращаться к прихожанам, чтобы они, так сказать, снизили градус такой ксенофобии определенной. Но все-таки мы христиане, пришел человек к Богу. Мы должны как-то даже и для такого человека открыть двери. И пригласил ее на трапезу, на общую нашу. Что было, конечно, воспринято как такое, ну, возмущились люди, как, а вдруг мы заразимся, а тут наши дети ходят. Ну, понятно, по-человечески это все понятно, как раз вот та социальная личность, которая уничтожена, она пугает очень сильно других. Но потом что случилось? Наши прихожане сделали ей в квартире ремонт. Раз в месяц кто-то из прихожан стал брать ее с собой домой, и чтобы она могла принять ванну, душ. За это время я просил на какой-то самой царевной лягушке сжечь ее шкурку в этой самой старой одежде и купить ей какие-то новые. Вот. Потом она умерла. Царствие небесное. Я все время о ней помню. И вот я не могу понять, она действительно была, в общем, не вполне психически здорова, но она была вот каким-то совершенно необыкновенно светлым человеком.
Как говорил Тургенев, есть события, на которые можно только указать и пройти мимо.
Ну, можно, поверим Ивану Сергеевичу, в этом смысле, не во всех, но в этом смысле я готов ему поверить. Какие проблемы психология не решает?
Психология не решает проблему добра и зла. Не ставит так вопрос. Психология не решает проблему греха. Хотя готовит человека, если он хочет подготовиться к покаянию, готовит его к этому, вполне может подготовить. Все зависит уже от запроса. Вообще психология решает достаточно узкий круг проблем. Но вот мы перечислили сегодня, на самом деле он шире. Но если так взять с точки зрения человеческой жизни, то это не все. Психология не дает квартир, не находит женихов.
Не находит.
Ой, как жаль. Не делает из детей паиньки.
Ангелочков.
Ангелочков, да, не делает. Вот чего психология не может, так это вот...
Понятно, то есть бесполезная наука, я понимаю теперь, совершенно бесполезная наука. Но тем не менее, отец Андрей – действующий психолог-консультант, и в нашей программе мы дадим все средства связи, реквизиты, как, если вы захотите обратиться к отцу Андрею.
Мой сайт и мой номер телефона,
да, будет указан сайт отца Андрея, номер телефона, и вы сможете уже к профессиональному священнику-психологу обратиться со своими проблемами. Я надеюсь, что отец Андрей поможет. В чем сможет, конечно.
В чем сможет, конечно.
Вот. Спасибо вам еще раз за то, что вы были с нами все это время. И я хочу напомнить, что вы можете писать свои письма на адрес электронной почты, которая находится в описании нашего канала. Я отвечаю практически на все письма. Если они вдруг остались без ответа, писем приходит очень много. Пожалуйста, не постесняйтесь, напишите мне еще раз, я вам отвечу. И еще раз хочу всех поблагодарить за ваши донаты, за вашу помощь, благодаря которой существует наш канал. Если вы захотите нас поддержать, то описание виртуальных кошельков и счета вы можете тоже найти в описании нашего канала. Храни вас Господь!